Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, вторник, декабрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Ну вот якобы минус 11, а ощущается вообще как минус 17. День дальней авиации воздушно-космических сил Российской Федерации, пишет Алексей Кузнецов. Поздравляем всех причастных. Доброе утро, Алексей, всем привет. Хорошего эфира, пишет Сергей. Олег пишет: доброе утро, Алексей. В Эстонии елка зажглась только после слов на русском «елочка гори». С наступающим всех, пишет Василий. Доброе утро, как вам Москва слезам не верит? По-моему, шикарно, пишет Андрей. Что? В смысле... Может, я что-то пропустил? Доброе утро, Алексей. Бандеровские подстилки убили человека, пишет Артур из Атырау. Да, да. Вчера еще эта информация появилась, мы начали с вами обсуждение, а детальная информация от Следственного комитета появилась уже после эфира, ну вот прямо сразу как-то в момент она появилась, именно вот там в 10 утра где-то. И, собственно, вот я в Макс эту информацию выкладывал. Естественно, всем родным и близким наши соболезнования. И, конечно, опять возникают вопросы относительно безопасности наших офицеров, наших генералов. Вот. И возникает вопрос, а будем ли мы, или, может быть, мы уже, просто мы не знаем, я имею в виду широкую общественность, как мы за это накажем врага. Вот так, наверное, это правильно сформулировать. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы враг знал, что спуску ему не будет. Так, доброе утро, Алексей. С днем рождения нашей малышки, пишет Светлана. Светлана, вы беременны? Я правильно понимаю? Или что? Доброе утро, отличного эфира. Наконец-то морозец, пишет Саша Зум. Может, хотя бы курьера с банка ликвидировать, чтобы не позорно было, пишет Евгений. Не знаю. Банковая на месте, и по ней удары не наносятся. Если честно, не могу никак найти ответ, почему. А что, генералам не положена служебная машина, пишет Василий. Ну вот видите, Василий, вы привыкли, видимо, и, может быть, многие другие привыкли какими-то образами из кино жить, да, там, насчет генералов. А оказывается, генералы у нас достаточно простую жизнь ведут, на простых автомобилях ездят, живут в простых домах. Ну, вот, конечно, опять это, как, знаете, вот частные примеры какие-то есть, по которым можно судить и думать, что, ага, генералы все сверх какие-то богатые люди, еще что-то подобное. Но это вот опять дурной пример, который распространяется на всех, и есть ощущение какое-то, создается впечатление, что все генералы, они вот, значит, в деньгах купаются, а это не так, а это не так. Вчера вечером мадам, пребывая в припадке, насобирала вокруг себя тарантасов. Хорошо, хоть никто не погиб. Но жестянщикам и врачам работы накидала, пишет Лис Хитрый. Не видел эту новость. В Госдуме дали совет российским военным проверять днище у своих автомобилей после гибели генерала Вооруженных сил Российской Федерации, пишет Кирилл. И кто такой умный из Госдумы? Ну, просто на всякий случай хотел уточнить. А интересно, кто-нибудь задумывался, откуда они вообще знают адреса и телефоны и местонахождение самих генералов, пишет Андрей. Ну что, враги работают здесь. Есть те, кто сливает информацию, есть те, кто осуществляет сам террористический акт. Я имею в виду закладку взрывчатки. Есть те, кто эту взрывчатку где-то, опять же, но если не складирует, то... так скажем, закапывает, чтобы ее оттуда можно было выкопать. Ну, в общем, передает эту взрывчатку, ну и так далее. «Золотой флот из супер-пупер линкоров будет строить Трамп», пишет Василий. Это давнишняя новость, что он хочет переименовать американский флот в «Золотой». Но он все хочет переименовать в «Золотое», поэтому тоже это, в общем, и новость, и не новость. Но он же был в базе украинской, уж можно было как-то его охранять, пишет Василий. Ну, в какой именно, да, тут... Я, во-первых, с вами согласен по поводу охраны. Это нужно как-то решать, и явно, да, не моими и вашими силами это должно решаться. Это первое. Второе, по поводу баз украинских. Если речь об экстремистском миротворце, то там... Вот я, например, есть тоже. «Не все хорошо у нас, если взрывчатку в Москву привезти можно», пишет Юрий. Ну, вообще идет война, да, Юрий. «Шеф вчера задавал риторический вопрос, когда мы их взрывать будем», пишет «Карету мне». «Карету мне», на мой взгляд, не надо именно вот, как вы говорите, взрывать, надо наносить удары. Тем более, что у нас есть все к этому возможности. «А дождь в Америке Трамп переименует», пишет Александр. Я думаю, что это будет окончательное такая его, самое главное его дело, и в конце срока, естественно. И он переименует «Дождь в Америке», естественно, тоже в «Золотой». Ну, вот такая ситуация. «Вчера ушел из жизни Крис Ри, уходит эпоха», пишет Дмитрий. Крис Ри, кстати, такой вот исполнитель, я не знаю, широко ли он известен прям в России, но я думаю, что поколение вот, моих, так скажем, родителей, да, вот наших родителей, они должны знать Криса Ри, и, может быть, даже им эта музыка нравилась. Вот, музыка талантливая, его политическую, как бы... позицию, я не знаю, если честно, не могу ничего сказать по этому поводу, может быть, вы знаете, а музыка, да, талантливая, музыка приятная, музыка такая, знаете, в дороге можно включить и ехать, 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 очень она, ну, такая, что ли, правильная, что ли, какая-то, не знаю, сложно сказать. По поводу текстов тоже ничего не скажу, не могу сказать, что я их изучал, ну, вот, как вот зачастую бывает у нас с зарубежными исполнителями, слушаешь просто звучание. Вот. Да, и Павел Евграфович из фильма «Брат» тоже ушел. Вчера «Светлая память», хорошо роли сыграл, помните его точно вы, Алексей, пишет Олег. «Я 91-го года, Криса Ри знаю», пишет Даниил. Ну, наверное, же отец слушал, да? Да, поэтому, наверное, знаете. «Может, главарей украинских террористов планируют повесить на Крещатике по приговору трибунала, как в 45-м году», пишет ВЛ. Есть сомнения на этот счет, ВЛ. «Поколение MTV помнит его музыку, крутили по СТС в 90-х», пишет Паля. «Украина – террористическое государство, методы известны, судьба незавидная», пишет Ульрих. «В Великой Отечественной войне мы вполне себе неплохо уничтожали как пособников, так и высоких чинов всеми всеми методами», пишет Василий. Василий, никто, наверное, не будет спорить с тем, что у нас есть технические возможности уничтожить главарей всех киевского режима. И никто также не будет спорить с тем, что мы эти технические средства не применяем в данный момент для достижения этой цели. Значит, по какой-то причине такой цели нет, она не ставится. Вот и все. «Сегодня в ЗамКаде на Востоке автоколлапс, стоит вообще все и очень плотно», пишет Мышел. Так, вот... «Я считаю, что надо отвечать гипержестко. Убили генерала, ответчика, ответ, удар банк, удалить банковую с карты города», пишет Станислав. Опечатки, поэтому не с первого раза читаю. «Вот перевод есть самой известной песни Криса Ри», пишет Антипаша. «Дорога в ад. Как-то стоя в жуткой пробке посреди застрявших в ней, на обочине заметил столь знакомый женский лик. В первый раз он показался мне в стекольном отражении, и, приблизившись вплотную, заглянул ко мне в окно. Я узнал в нем свою маму, ту, что умерла когда-то. Сумрак ночи был ужасен, как слова, что услыхал. Сына, чем ты таким занят? Страх мой за тебя тревожит. Отвечал я: мама, что ты, я служу богатым людям, платят мне вполне прилично, даже жаловаться грех. Но она сказала: сына, это все дорога в ад. Сам, должно быть, не заметил, продираясь в джунглях этих, как забрел ты на дорогу, и дорога эта в ад. Словно вот стоишь у речки, но река, как грязный омут, источает лишь зловоние, лишь один угарный газ. И огни, что всюду светят, не несут с собою радость. Оттого бесследно знаю, тону в сумраке пути. Страх насилия искажает наши каменные лица, здравый смысл терзает душу, что случилось, что с тобой, видимо, и гудит-гудит дорога, потому что она в ад. Все пути ведут к кредитам, ничего не сделать с этим, все повязаны в бумагах, все должны, оглянись, что происходит, разберись, пока не поздно, а иначе так и будешь оставаться в дураках. Это не наверх дорога, вовсе нет, уже не рад, сказано, дорога эта прямиком уходит в ад. Это вот перевод, видимо, из интернета, в 2020 году сделан, Антипаша прислал. Видимо, это вот перевод песни «This is a road to hell», да? «Испанский стыд», пишет Старлей. А почему? Собственно, текст-то понятный, да? Вот. И тема понятная. Я не знаю, насколько это близко к оригиналу. «Вчера в ваших новостях сообщили, что Крис Ри написал песню «Дорога в Хелл», пишет Иван Мишин. Ну да, «Дорога в ад». Насколько уже можно таким образом... Вот у нас две темы слились. Вот это, конечно, неправильно абсолютно. Сколько уже можно таким образом терять генералов, пишет Рамзес. Опять же, это, как мне кажется, вопрос, на который у нас нет ответа, Рамзес. Но когда генералам опаснее здесь, чем на передовой, это странно. Если сейчас снести верхушку Украины, то сорвется потенциальный договор с США. Наши враги, Зитлер и Ко, которые хотят воевать, очень бы этого хотели, пишет Атон. Что, вы хотите сказать, что Зеленский хотел бы, чтобы его снесли ракетой? У меня большие сомнения по этому поводу, Антон. И если, опять же, мы говорим о том, что сейчас это, ну, было бы неправильно делать, потому что потенциальный договор с США бы сорвался, а почему мы тогда раньше этого не сделали? Не знаю. Все зло от Буданова, он должен стать целью калибров, пишет Ростислав. Ну а что там, тот, кто возглавляет СБУ, лучше, что ли? Плюс-минус, я так понимаю, все они из одного теста там. Вот. Нет никого в административном здании на Банковой, Орджоникидзе в скобках, кроме технического персонала. Главари по бункерам попрятались, пишет ВЛ. ВЛ, а когда они там собирают какие-то пресс-конференции, а когда вот они там тусуются в конкретных зданиях, и мы все знаем, в каких, это как, мы не в курсе, что ли, или что? Кажется, что когда мы так говорим, что и там никого нет в этом здании, нет в этом здании, мы немножко лукавим, нет? Вчера, кстати, погиб создатель Call of Duty. Это сразу после новостей, что надо создать российский аналог этой игры, пишет Василий. Ну да, Делягин сказал, что надо создать российский аналог, где можно было бы стрелять по войскам недружественных стран. Вот, не все эту идею поддержали. Вы знаете, грубовато сформулировал Делягин, но если откровенно, я, например, в игры когда-то играл, вот, конкретно в эту часть Call of Duty я не играл, там очень много частей. Ну, Call of Duty, безусловно, это игра, которая так или иначе прославляет ну, американских солдат. Почему? Потому что американцы делают эту игру. Конечно, если вы хотите, чтобы герой в игре или в фильме, или еще где-то он был правильный, необходимый нам, нужный нам, наш герой, то это нужно создавать самим. Вот. Ну, это как с литературой, это, ну, это абсолютно очевидно. Никто о нас не напишет, не снимет и не сделает игру, если так можно выразиться, так, как мы этого хотим. Потому что они снимают, пишут и делают игру о себе, о своих героях. Почему они должны делать о наших героях? Поэтому, когда кто-то говорит, что нужно создать некий аналог, Call of Duty или еще чего-то. Я, в принципе, с этими людьми не то что даже согласен, потому что я это говорил на протяжении очень долгого времени, если честно. Потом уже просто устал, и мне надоело об этом говорить, и поскольку достаточно давно я уже как-то вообще не прикасаюсь к этим всем игровым приставкам и еще к чему-то, меня это просто перестало интересовать. Но как только мы возвращаемся к этой теме, я всегда говорю о том, что это на самом деле невероятно важно. Создавать своего героя и создавать свою правильную историю, как бы это ни звучало по-идиотски вроде бы, но это так, да, я имею в виду, это правильно, создавать свою историю и своего героя везде, в кино, в музыке, в каких-то художественных произведениях, литературных. Понятно, что не только в художественных произведениях, но и в там, вполне себе научной литературе, если мы считаем историю наукой, надо подбирать скрупулезно факты и примеры нашего героизма, героизма наших людей. Никто это за нас никогда делать не будет вообще ни при каких обстоятельствах. Это нонсенс, этого быть не может, потому что не может быть. Только мы этим занимаемся и больше никто. Если мы этим не занимаемся, значит вообще никто этим не занимается. Есть кадры, как он разбился уже, пишет О. Ну, я не думаю, что это прямо необходимо смотреть кадры о том, того, как человек разбился именно. Понятно, что вот был такой человек, он создал эти игры, и понятно, что он скончался. А как же Call of Duty 2, где можно играть за наших солдат во время Сталинградской битвы, пишет Metalhead. Если я не ошибаюсь, это Call of Duty прямо-таки один, это даже не два, Metalhead. И как раз вот ровно в эту Call of Duty я и играл. Она прямо тогда только вышла, на компьютерах тогда была она, вот, и я помню, играл. И да, там действительно есть битва за Сталинград, короткая такая достаточно часть, где ты за нашего красноармейца проходишь эту историю. Что мне запомнилось? Я надеюсь, что я не ошибусь. Во-первых, это один в один повторяет сюжет фильма «Враг у ворот». Вот эти все сцены. А во-вторых, вот как раз там такая история. Тебя высаживают на берегу, вот, Волги, стало быть. И у тебя патроны в руках. Вот. А винтовки у тебя нет. Если я не ошибаюсь, это как раз вот в Call of Duty, в той самой части. И ты бежишь с патронами, а кто-то бежит с винтовкой. Ну, знаете, вот эта вот старая история вот, о том, что якобы у советских солдат, поскольку не хватало вот, на всех патронов и винтовки, одному давали винтовку, а другому давали патроны, и вот они бежали, и если вот кто-то упал с винтовкой, а у тебя патроны, ты поднимаешь винтовку, вставляешь патроны, вот ровно вот эта история там реализована. Если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь. Ох, да, это было круто, пишет один из слушателей. Тогда или нет? Так там еще и в там же еще и СМЕРШ в спину стреляет, пишет Рассел Хофф. Вот этого я не помню. То есть там нельзя было отступать, да? То есть ни при каких обстоятельствах, нигде прятаться, надо было все время идти вперед. Я правильно понимаю? Да, да там вообще пропаганда была конкретная, пишет Александр. Вот, понимаете, в детстве просто, наверное, это не сильно понятно. Но мне, например, да, когда... Да, скорее всего, я не ошибаюсь. Просто кто помнит этот сюжет? Я правильно говорю? Действительно ли ты там высаживаешься, у тебя 5 патронов в руках, и дальше ты бежишь, и вот винтовку подобрать надо? Если да, то я, ну, как бы начинаю вспоминать свои ощущения. Мне тоже тогда показалось, что это как бы скорее говорит о том, что какие героические мы были, какие героические у нас были предки, смотрите, без винтовки, в бой идут, и вообще там конкретно вот этот момент, он такой, что вот ни до, ни после в этой игре ничего по активности, вот именно по такой вот жесткой боевой активности, ничего подобного нет. То есть там вообще град какой-то, все это несется куда-то, все тебя пытаются убить и все остальное. Но я могу путать с какой-нибудь доп-компанией Medal of Honor Сталинград, которая называлась, по-моему. Там вообще играть невозможно. Там просто ты включается экран, и тебя застрелили сразу все. Не знаю, кто это когда проходил или не проходил. Сталинград, это же вторая часть игры. Начинается сюжет у фонтана, пишет Кунжут. Значит, вторая часть. Я могу ошибаться. Все правильно, пишет Олег. Ну вот, значит, может быть, вторая часть, но вот по сюжету вот такое. То есть, все равно, вы видите, на самом деле-то проводятся пропагандистские все эти западные штучки. Вот. Вот. Просто в детстве это непонятно. В детстве это непонятно, тебе кажется, что просто сложная миссия какая-то, вот интересно. И вообще, любое так или иначе упоминание в рамках Второй мировой войны нашего фронта уже приводит в восторг, в том смысле, что, о, во-первых, я наконец-то могу играть за солдата Красной Армии. Серьезно, это мои впечатления тогда были. То есть мне было уже все равно, там, с патронами ты бежишь, без патронов ты бежишь, вот я вот за солдата Красной Армии, наконец-то. А то вечно героические какие-то американцы в какой-то Нормандии высаживаются, или где-нибудь в Японии какие-то миссии непонятные. Ну, в общем, все какое-то такое не сильно интересное. Или где-нибудь в Германии ты где-то подпольно якобы там работаешь как-то, какая-то агентура, еще что-то. А все самые важные события, да, Второй мировой, они как бы, их там нет. Вот, битву за Берлин ты обязательно за кого-то другого играешь, или ее вообще нет. Вот, понятно, Курской дуги не существует в этих играх. Ну и вот, когда вдруг внезапно возникает Сталинградская битва, в каком бы виде она ни возникала, ты все равно уже находишься в восторге, потому что, о, нас упомянули, нас упомянули. В одной из поздних частей злые русские гражданских в аэропорту расстреливают, и ты еще и участвуешь в этом, пишет Александр. Ну вот видите, до чего серия игр это дошла в итоге. В одной из частей есть битва за Берлин, за СССР, пишет Александр. Ну вот я и не играл в нее. Играйте в Марио, отличные игры выходят до сих пор, никакой пропаганды, а наши смуту в кавычках уже сделали, но лучше бы не делали, пишет Гуана. Не играл в смуту, не могу ничего сказать. Одна из последних частей — «Холодная война», где агент устраивает побоище в здании КГБ, пишет Василий. Ну, все понятно в целом, все понятно, с чего начиналось и чем это все заканчивается. Точнее, не заканчивается, а продолжается. Да, то же самое, интересно было именно за нашего бойца играть, пишет Александр. Да, и в этом смысле Делягин прав, нам, конечно же, нужно свое создавать, конечно же. Вопрос только в том, что индустрия это очень дорогая. И для создания хорошей игры нужно очень много денег. И, естественно, когда речь идет о том, что будет много денег, надо еще и много контроля. Потому что если не будет контроля, это все украдут просто, да и все. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, мы продолжаем. Искали наркотики, нашли нефть, так совпало, пишет Александр по поводу Венесуэлы. Да, но и Дональд Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Что касается граждан, то Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Не из-за ее полезных ископаемых. Ну, конечно, нет, конечно, нет. У нас так много месторождений полезных ископаемых, нефти и всего остального. Конечно, просто вообще так много, что аж в Венесуэле опять нашли. У нас больше нефти, чем в любой другой стране мира. Это после того, как танкеры стали воровать, видимо, венесуэльские. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности. Если вы взглянете на Гренландию, вы увидите побережье вдоль и поперек. У нас повсюду российские и китайские корабли. Нам это нужно для национальной безопасности. Мы должны это иметь, говорит Дональд Трамп. Видите, Дональд Трамп не стесняется говорить о своей безопасности и что нужно Соединенным Штатам Америки для обеспечения национальной безопасности. Может быть, и нам не стесняться в этом смысле и так и говорить. Нам вот это надо для национальной безопасности, и все. За советского солдата против НАТО можно было играть в операцию «Флэшпоинт». Правда, к концу кампании его склоняют против своих. Приходилось начинать сначала, пишет Виталий. Как будто у «Ведьмака» и CG-проект было много денег. Это вам не GTA, примерзотная, кстати, игруха. А вот третий «Ведьмак» на века, ждем и четвертый. И заливаем еще на 10 лет, пишет Мышел. Или залипаем там, наверное, вы хотели сказать, не знаю. Я честно вам скажу коротко, да, почему у нас вообще тема по играм пошла. Вот я говорю еще раз, было предложение такое, да, Делягин сказал, что надо создавать свои аналоги Call of Duty. Значит, я в этом плане с Делягиным согласен. Нужны только не аналоги, а надо прям свои самые хорошие игры создавать для себя же и для всех остальных, кто хочет поиграть. Это первое. Второе, что касается всех этих ведьмаков. Ну, я попробовал когда-то вот как раз этого Ведьмака третьего установить, невозможно. скучная какая-то история. Я не знаю, почему вы это играете, почему вам это интересно. Мне абсолютно никак интересно не было. Я так что-то походил по этой карте вначале и бросил это все. Не знаю, не возникло желания даже как-то это все изучать какие-то. Ну, просто абсолютно неинтересно. Не могу ничего сказать по этому поводу. Каллас наехала на Трампа. Трамп, убери руки от Гренландии, пишет Василий. Да, правда наехала? Или это вы так фантазируете? Вот. Нам нужна Америка для обеспечения национальной безопасности, если что, пишет Мышел. Вот это вот неплохо. Вот это уже хорошая идея. А то вы начинаете про какого-то ведьмака мне рассказывать. Поляки, кстати, делают, насколько я знаю. По поводу того, нужны деньги или нет. Ну, конечно, если вы хотите что-то сделать как бы класса А, вам деньги нужны. И деньги немалые, на самом-то деле. Вот. Какой-то нишевый продукт там для особых эстетов, может быть, столько денег и не требует. А вот если класса А, это как с кино, чтобы вот все пошли, блокбастер какой-нибудь, суперэффекты и все такое. Это, конечно, много денег. Игры дорого стоят. Вышел наш шутер «Пионер», смесь «Сталкера» и «Метро», пишет Василий. «Сталкер» украинский и гнилая история, поэтому нельзя в него играть более. «Метро» ничего такой был, но в целом сам первоисточник у «Метро», конечно, ужасный. Я имею в виду писателя, который это все создавал. Он сошел с ума, весь такой проукраинский, что страшно даже говорить об этом. Ну и у него все время по его, так судя даже по игре, идет некое сравнение, точнее, приравнивание нацистов и советских, значит, и Советского Союза к единому какому-то знаменателю приведения этого всего. Такое ощущение, во всяком случае, возникает. Ну, вот. В целом, можем, когда хотим. Atomic Heart тому пример, пишет Дмитрий. Atomic Heart — громкая игра. Программисты, насколько я понимаю, не только российские. Другое дело, что сидят они на Кипре. Боксерская снаряга класса уже появилась и вышла на мировой уровень. Приятно, пишет Миша Николаев. Это ультиматум, наверное, да? Или какую-то другую сделали в этом смысле? У нас, насколько я знаю, по-моему, клинч делали и ультиматум. Ультиматум дорогие такие, а клинч, вот боксерская организация наша, вот Федерация бокса, это одобренная история, и вот на соревнованиях используется. Или что-то поменялось, Миша? Назвать GTA примерзотной игрой, она может не нравиться, но это утверждение звучит как бред, пишет Фон. Некоторые раньше с деревянными мечами по лесу бегали, изображая хоббитов и прочую нечисть. Это туда, ведьмак и прочая чушь, пишет Александр. Ну, давайте так, вообще все, в принципе, компьютерные игры — это довольно-таки бредовая тема, если честно. Вот так. При этом я еще раз говорю, что я сам играл, и мне там многое нравилось, и это там отдельные миры, в которые ты можешь погружаться. Ну, как объяснить вот, для тех, кто не играл? Ну, как хороший какой-то, если хорошая игра, как хороший какой-то фильм, когда ты смотришь и веришь, и тебе интересно, и ты погружаешься в эту историю, и тебя это захватывает по-настоящему. Да, как с чем еще сравнить-то? Как хорошее литературное произведение, когда ты начинаешь сопереживать героям этого литературного произведения, когда ты начинаешь вместе с ними проживать их жизнь, это интересно, это увлекательно, действительно, это ну, круто, это круто, но есть в этом некая бесполезность, если что, так вот, если так можно выразиться, какое-то, так вот, если задуматься, зачем это делать и какой в этом, как, ну, как бы смысл. По крайней мере, литературным произведением, если это какое-то стоящее литературное произведение, которое прошло проверку временем, ты можешь... ну, поделиться знанием этим, можешь поговорить с людьми, которые тоже знают эту литературу и произведение, о том, ну, с чем ты там согласен, не согласен, порассуждать на эту тему. Это развивает речь. Что касается компьютерных игр, да, безусловно, с теми, кто играет в компьютерные игры, ты тоже можешь обсуждать сюжет этой игры, еще что-то остальное. Но все равно есть в этом что-то необъяснимо бредовое, когда люди, взрослые, рассуждают на тему игр и делятся впечатлениями мнениями насчет того, насколько крепкий или некрепкий сюжет в этом. Примерно так же, как обсуждать сюжеты, не знаю, каких-нибудь, опять же, фильмов класса А, каких-то боевиков, где там какие-нибудь супергерои в лосинах куда-то бегают. Хотя, например, я вот смотрел и тоже знаю эти сюжеты, все понятно, и с удовольствием готов это все смотреть, это весь этот попкорн кинематографический, почему бы и нет. Но на самом деле у меня все равно, когда я об этом говорю с людьми, какое-то внутреннее ощущение возникает того, что я какую-то чушь обсуждаю, если честно, и потратил время на какую-то билиберду. Ну, вот прямо откровенно вам говорю, как есть. Вот, ничего не могу с этим поделать. Есть игры-симуляторы, например, игра, которая полностью имитирует полет в кресле пилота на гражданском авиалайнере, так что я не назвал бы бредом все игры, пишет Metalhead. Ну, конечно, есть симуляторы, и я, насколько понимаю, они вообще для тренировки. Хорошие симуляторы используются и для обучения, в том числе, людей той или иной профессии. Поэтому это может быть важно и может быть интересно. И, собственно, я думаю, что из этой сферы они и пришли в сферу уже такую, общеупотребительную, если можно выразиться. Как говорил создатель Doom, вы же не ищете сюжет в порнографии, пишет Александр. Что, кстати, и говорит о том, какая игра Doom, Александр, да, по поводу того, насколько там сюжет нужен или не нужен. А как вам разговоры о футболе часами, Алексей, пишет Александр. Александр, мне это кажется абсолютно странным, вся эта околофутбольная тема, в том смысле, что вот обсуждать, у кого там нога болит, кто там с кем развелся и прочее. Есть игра, и я думаю, что когда ты участвуешь в ней, когда ты захвачен самой игрой, это интересно, это здорово, это замечательно. А вот эти вот разговоры, я считаю, что это переливание из пустого в порожнее, если честно. Но это мое ощущение, опять же. Ну, там, я в этом никогда не участвовал и не был поглощен этой тематикой, поэтому не могу какую-то там даже околоэкспертную оценку этому давать. Просто вот мое ощущение такое. Братья Хаузеры весь мир подсадили на свою серию GTA, пишет Толстый на радио. Ну, GTA, когда появилась только, да, я имею в виду, вот в 3D-виде, до этого она еще была такая плоская, хотя тоже было интересно из машинки в машинку пересаживаться. Чем она привлекла? Это вот эта вот песочница, такой мир, в котором ты можешь сесть в любой автомобиль, можешь вообще никаким сюжетом не интересоваться, а просто вот ездить по городу, это интересно. Тогда это все захватывало, и каких-то аналогов таких не было, и это было очень, ну, так, прикольно. Ты мог там постричь персонажа, еще что-нибудь, куда-то в какое-то здание якобы зайти, или хотя бы просто по городу походить, из машины в машину пересесть, по-разному как-то. На велосипед, я помню, это было. Вот в этой части появились велосипеды и мотоциклы. Ты думаешь, ого, велосипед, мотоцикл, так здорово. Но сейчас уже этим никого не удивить, и все эти песочницы разнообразные, и в постапокалипсис таком, ну, так апокалиптичные миры, да, или какой-нибудь там «Дикий Запад», «Red Dead Redemption», например. Ну, все это вот увлекательно и интересно. Можно там на лошадях скакать, кормить их. И все в таком духе. Ну, в общем, может быть, это и интересно, и захватывает, и классно нарисовано, и все остальное. Но все равно это обсуждать бред какой-то. Не могу ничего с собой поделать. Все равно это какой-то бред, если честно. «Шестая GTA выйдет через год-другой», пишет Алиса. Да, выйдет наверняка. Почему бы и нет? Я думаю, что люди-то хотят денег заработать. Сейчас новое рождение стратегий. Долго ждали. В какой-то момент мир полностью перешел на шутеры, пишет Павел. По поводу игр. Вы знаете, есть некая идея, которую я хочу с вами поделиться. Вот смотрите, есть помимо всяких шутеров и прочего, хотя в шутерах тоже люди, видите, оттачивают свое мастерство, и вот та самая Counter-Strike, да, это вот такая классическая игра в этом смысле, да, где команда соревнуется с другой командой, там люди доходят до таких вершин мастерства, что даже некоторые из них умудряются деньги на этом зарабатывать. Но это действительно, во-первых, по природе быстрая реакция должна быть у человека, ну и плюс навык, который надо отрабатывать. Я в какой-то момент понял, на что это похоже. Это похоже на то, как ты играешь на инструменте. Вот любой инструмент ты музыкальный берешь, будь то гитара, не знаю, тут любой вообще там, саксофон какой-нибудь, наверное, я просто не играл на нем, фортепиано. Вот, у тебя есть некое общее понимание там мелодии, допустим, у тебя базовый есть слух, у тебя есть возможность играть в силу того, что там, не знаю, пальцы не перебиты и так далее, вот ты можешь играть. Ну, а дальше некая нотная грамота, которую ты можешь изучать, либо там что-то на слух подбирать, и техника, техника, и оттачивание этой техники, просто изо дня в день, вот как меч японский, вот этот вот, знаете, в кино, опять же, про японцев, точить годами, и потом, вот это самый лучший меч, которым можно вообще рассечь солнце, вот что-то по типу того. Также и с инструментом, просто техника, 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 гамма, 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 гамма такая, сходящаяся, расходящаяся, вот вместе играют руки, ну, то есть, например, вы можете представить себе, если мы говорим о фортепиано, да и вообще, где двумя руками ты играешь, потому что, наверное, есть инструменты, где не двумя руками играешь, ну, вот где двумя руками играешь, синхронизация рук. Когда-то нужно именно синхронно играть, воспроизводить ноты, а когда-то нужно асинхронно. Иногда одна, например, если я фортепиано, рука играет одну мелодию, вторая другую мелодию. И в этом смысле мозги должны таким образом работать, чтобы одна рука играла одну мелодию и не сбивалась из-за того, что другая играет другую мелодию. Это сложно. Но это тоже нарабатывается. Но понимаете, в чем дело? Когда человек учится играть на музыкальном инструменте и тратит на это много времени, так же, как он тратит очень много времени для того, чтобы играть в какие-то игры или смотреть какие-нибудь бесконечные сериалы, в итоге он может научиться играть на инструменте. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть он может научиться играть на инструменте. И здесь ключевое слово, на самом деле, играть. Играть. Поиграть. Вот удивительно, я уж не знаю, хотя и в зарубежных языках, наверное, такое же слово используется, play, да, там, to play, поиграть. То есть это игра, ты играешь. Ты играешь в компьютерные игры, ты играешь на музыкальном инструменте, это игра. И, по сути, и действия тоже те же самые. Вот у тебя может быть сюжет. Сюжет — это мелодия. И тебе надо пройти этот сюжет. Вот ты берешь ту мелодию и, пожалуйста, проходи этот сюжет. В какой-то момент ты действительно можешь пройти этот сюжет. В том смысле, что ты эту мелодию сыграл. Но сыграл ее так себе, так скажем. И это ты прошел на самых легких установках. Новичок, новичок. Потом ты сложнее ставишь установки какие-нибудь, средние, а потом там супер-хард, супер-тяжелые, да, какие-то там опции. И вот ты уже виртуоз. Не у каждого получится, но у кого получится, это, по крайней мере, какой-то такой результат. Ты можешь взять музыкальный инструмент и на нем сыграть мелодию. Может быть, даже что-то действительно виртуозное, что-то потрясающее. Это круто. Вот. И если вот так смотреть на инструмент, я вот просто думаю вместе с вами, и, может быть, если так инструмент подавать детям, может быть, их это больше заинтересует, потому что компьютерная игра воспринимается как развлечение, да, вот я по себе помню, а игра на инструменте воспринимается как наказание. А вот ты будешь играть! Вот я думаю, может быть, заставлять детей играть в компьютерные игры, вот. Нет, куда пошел? Ну-ка, играй. Ну-ка, на суперхард проходи. Проходи, нет. Что это значит, я не хочу? Что это значит, у меня не получается? Будь добр, вот, как говорится, пройди принца Персии, да? Зеленский тоже любил играть и потерял пол Украины, пишет Конь Огонь. Ну, он в КВН играл. Играть в переходе на компьютере, пишет Алексей. Но это все развитие мозгов в ту или иную сторону. Пользу можно найти во всем, пишет Александр. Да, но, Александр, я вот пытаюсь просто сказать о том, что когда люди тратят много времени для того, чтобы учиться играть на инструменте, некоторые говорят, ну и зачем я могу там включить, нажать кнопку, и пианино лучше других сыграет. Так-то оно так, но не так. Почему? Потому что... Наверное, сам компьютер еще лучше вас может играть в компьютер. Ну, логично, да? Время реакции у него будет гораздо быстрее, чем у человека, потому что это же компьютер. Также и здесь, наверное, мелодию можно сыграть каким-то таким образом, чтобы она была абсолютно идеальная, но она идеальная, она сразу мертвая будет. Не будет привнесено в эту мелодию самого человека, его внутреннего понимания того, что он играет. Вот. Подумайте над этим. Может быть, если бы те люди, которые часами рубятся в игры, также часами рубились бы в пианино, фортепиано, может быть, у нас бы виртуоз на виртуозе был, если так вот откровенно. Скорее всего, да. Скорее всего, мы бы были впечатлены по-настоящему талантами этих людей. если так задуматься. Играя на инструменте, развиваешь математический склад ума, пишет Анна Ивановна. Я уж не знаю, какой этот склад развивается. Может быть, и когда в компьютер играешь, тоже математический склад ума развиваешь. Но и реакция там нужна, и ритм там нужно чувствовать, и вообще, и тональность как-то более-менее слышать. Особенно если это инструмент, на котором отсутствуют лады, вот как на скрипке, там вообще надо все слышать. Треугольник в оркестре после выступления — отличная катка, пацаны, пишет Александр. Да, смешно. Это как с игрой на гитаре. Сыграть в три аккорда, шансон или соло в стиле хэви-метал — разный уровень игры, пишет Metalhead. Да, потом можно попробовать играть что-то из классических произведений, понять, что соло в стиле хэви-метал — это тоже так себе, на самом деле. Средние настройки. Ну, так вот. А потом узнать, что все эти соло из хэви-метала и вообще рифы основные, они украдены из классических произведений. Например, такая история. Я вот вчера для себя обнаружил интересное произведение Шопена, между прочим, которое вы, как мне кажется, все знаете, но вы его знаете не по Шопену, а потому что оно использовалось так или иначе в разных видеороликах, где происходит что-то не очень хорошее. Так скажем, да, ну, с юмористический подход там используется в этом смысле. Сейчас я вам скажу, что это за произведение. Евгений, а вы не могли бы мне найти одно произведение? Вот я вам сейчас покажу его, вот я не хочу его включать. Я вот покажу. Так, подождите, оно включилось, гадство. Нет, вот не надо, чтобы оно включалось. Вот, вот, сейчас я покажу. Значит, Ноктюрн. 55-й, номер один. Вот, вот я вот, вот, пожалуйста, даю. Вот эту штучку включить. И я вчера показал это своему другу, пианисту, музыканту Фариду. Он к нам приходил сюда, вот, в студию, играл на фортепиано, вы помните его. Вот, он говорит: слушай, а я и не знал, что это Шопен. Ну, честно говорит, слушай, а я вообще... И думаю, и он говорит: подожди, это же вот та самая мелодия, которая... Ту-ту-ту-ту. Я говорю: боже мой, я думаю, а где я ее слышал? Я потому что услышал, думаю, как так? Что такое знакомое, непонятное? И такое еще звучание. Вы сейчас поймете, вы сейчас вот услышите, вы сразу поймете, о чем речь. Включай. Узнали, нет? Вырубай, пишет Бон Джови Джон. Да, спасибо большое. Но вы узнали или не узнали эту мелодию? Часто очень в роликах в интернетных, когда там, я не знаю, человек бежит, и вдруг он там, не знаю, споткнулся, упал, и вот эта мелодия чуть-чуть переделанная. Чуть-чуть переделанная. Вы ее не узнали. А вот если бы я сейчас нашел ее переделку, вы бы ее сразу узнали. Да, голоса не хватает на подпевке. Поняли, да, Дмитрий? Уловили? Ее никто не знает оригинала практически. Вот в чем дело. И вот так вот везде берешь. Ой, что за прекрасная мелодия. Где-то слышишь, она запоминается, она разлетается. Там в мемы в какие-то уходит. Потом выясняется, что она украдена у какого-нибудь Шопена, допустим. И у поляков было неплохо иногда, понимаете. Вот. Или еще что-нибудь. Найдите переделку, о чем речь, пишет Роман. А это мне должны помочь теперь слушатели, которые поняли, о чем я говорю, и сказать мне, как называется переделанный трек, который везде вставляют. Потому что я название переделанного трека не знаю. Я его вспомнить могу, я его даже напеть могу попытаться, но он очень высокий, это будет омерзительно. Но мелодия ровно такая. Только единственное... Та-да-да-да-да-да-да. Здесь, да? А там другая концовка. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Ну, то есть они не такое... По-другому немножко сделали. Вниз увели. Поняли или нет? Ну, подумайте. Но есть же прогрессив метал, где уровень игры высочайший на уровне с классической музыкой, пишет Metalhead. Все это игрушки. Metalhead. Все это игрушки. Прогрессив металл — это классно, и я его слушал, и все это здорово, но это все равно все игрушки. Это все равно все вторичное. Но они молодцы в том смысле, что не зацикливались и не делали вот это вот дрын-дрын-брын-брын, а развивались. Это хорошо. Ну? Ну как, помните вы это или нет? Как это? Как это называется, мелодия? Ну я вам ее найду в любом случае во время новостей-то, я ее найду. Вот. Это я все к чему говорю? Это я говорю к тому, что очень хорошие есть вещи, которые можно и сыграть, и научиться, и развить свой мозг. И это, помните, вот главное слово в этом, просто я не понимаю, почему на нем не делается акцент. Игра. Поиграть. Поиграть. То есть, в некотором смысле, это развлечение, игра на музыкальном инструменте. Просто оно сложное. Но на самом деле, в компьютерные игры, если вы никогда не играли, вы сейчас сядете, вас подзатошнит в какой-то момент. В те же самые симуляторы, если играть. Тут с ума можно сойти, вот те же гонки. Я просто помню, как я себе купил приставку и установил вот какой-то симулятор именно спортивных гонок. И все, и началось. Надо эту трассу проехать быстрее, чем мои друзья, которые в сети играют. Ну и все, это бесконечное. Сидишь, потом уже, зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Ну как зачем, чтобы обогнать других, естественно. Но это такой бред, если задуматься. Кому это нужно? Что я там, какой-то симрейсинг? Что за бредятина? Лучше бы вот правда сидел бы и на пианино играл. 9.00, сейчас попробую найти эту мелодию, переделанную уже, чтобы вы поняли, о чем идет разговор. А пока новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, декабрь, день 23-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве, минус 12, ощущается как минус 19. Подписывайтесь на канал Гудошников в Макс. Александр пишет: я тоже не жадный мальчик и денежки люблю. Да, я так смотрю, дети поздравляют всех, кто планшет хочет, кто денежек желает, но не своих. Утра 6 баллов, это катастрофа, пишет АК. Да, плотненько, но давайте так, предупреждают все аналитические у нас центры о том, что начинается пора предновогодних пробок. Терпите. Все это связано с тем, что некоторые люди поехали покупать подарки. Про как бы доставку и все остальное они не слышали. Раньше сладостям были рады, теперь деньги, телефоны, планшеты, пишет Александр. О чем это говорит Александр? Все правильно, сладости уже давно есть. Поэтому чему вы удивляетесь? Вот дети хотят планшеты, компьютеры, еще остальное, потому что то, что могло впечатлить вас, их уже не впечатляет. Хотя вы, если вы моего поколения, тоже уже хотели какие-то игровые приставки и все остальное. Конфеты, конечно, тоже впечатляли, но сегодняшних детей вряд ли конфеты так могут впечатлять, потому что этих конфет выше крыши, я бы так сказал. Какие хочешь, эти конфеты все продаются, да? Их вот на Wagon Wheels не заманишь, на вафлю кукуруку их не купишь, этих людей. Это уже ясно. Почему? Ну, потому что они живут лучше, чем мы. А мы жили лучше, чем наши родители с точки зрения вот достатка вот этих вот благ разнообразных. Вот и все. А уж рассказы наших дедушек и бабушек о том, как они там какую-то конфету ждали, это же вообще отдельная история. Вот, WhatsApp все, наконец-то, пишет Тим. Да, там, наверное, и Telegram будет. Все равно не могу в него зайти, поэтому не сильно печалюсь по этому поводу. Даже несколько, ускоряю эти процессы. Дочь маленькая была, как-то ответила на претензию о жадности. Женечка не жадная, просто давать не хочет, пишет Сергей Лось. Если только вишню с коньяком подрезать пару штук в детстве, эх, пишет Александр. А мне никогда не нравились вот эти непонятные конфеты с коньяком. Это такая дрянь какая-то, невкусная абсолютно, и вообще только шоколад испортили. Мне 25 лет, в детстве я хотел солдатиков, Человека-паука, сладости, пишет Александр. Ну, конечно, потому что в нашем детстве просто не было этих всех планшетов, их просто не существовало. А что с телегой, пишет Джекпот? С телегой пока вроде бы ничего, но так я полагаю, что в какой-то момент может что-то произойти, так же, как с WhatsApp. Давайте про газификацию России поговорим. Две трети страны без газа, пишет Игорь. А мы когда-то, Игорь, с вами внимательно смотрели статистику по поводу газификации страны, и там оказывается, что у нас страна, если сравнивать с другими странами, достаточно газифицирована. Другое дело, что у нас есть регионы, которые газифицированы, мягко говоря, слабо, но обычно это регионы с большой территорией и, так скажем, небольшим количеством населенных пунктов на этой территории, там про север мы будем говорить и так далее. Что касается центральных районов, газификация на высочайшем уровне, если честно. Мне 40, и я мечтаю ничего не делать, пишет Ренни. Так а в чем проблема? Ничего не делаете, Ренни? Зачем вы что-то делаете? Ага, жовки бом-бим-бом и типи-тип. Мне отец из Штатов в 90-х, в 89-м году привез блок жвачек. Ел как шизофреник, помню, пишет шеф-комендер. Да, впечатляли все эти турбо-бом-бим-бом. Вот, что мы там копили? Вы играли в... А я уже забыл, как это называется. Вот эти вот кружочки из картона вырезанные, на котором картинки, как это называлось? Фишки. А? Как вы это назвали? Сотка, это же вроде такая, которая это разбивается, нет? Бита еще ее называли, да. А это фишки, копить фишки, у тебя субзиру, у меня два субзиру, давай поменяемся на скорпиона. О, нет, я скорпиона менять не буду. Но тогда этого еще были фантики. Вы умеете играть в фантики вообще? Я вот умею играть в фантики. Когда, ну, вкладыши, фантики, когда ты кладешь и вот это вот по нему надо ударить. Вот кто умел переворачивать, тот умел переворачивать. Я, например, умел. Вот, у меня не так было много жвачек с этими фантиками, но переворачивать фантики я умел, поэтому со мной лучше было фантики не играть. У детей сейчас есть все, им нечего уже хотеть. Жалко даже их немного, пишет Костя из Митина. С другой стороны, они не хотят такой чепухи, которой хотели мы. Понимаете, да? Бредовые какие-то вещи, если честно, базовые. Вот. А если ничего не делать, то умрешь, пишет Ренни. Нет. Почему? Почему умрешь? Ну, не, прям совсем хотите ничего не делать? То есть прям не вставать, в туалет не ходить, голову не мыть, что? Или вы имеете в виду, что вы не хотите на работу ходить? Тут же две вещи. В Казахстане, может, и фишки, а в Москве это сотки, пишет Никита Писаренко. Да вообще в Казахстане, во-первых, в России, а во-вторых, вы все фишки называли сотками? Прям вообще все? Да? Интересно. Кэпсы, пишет я русский. Это вообще откуда? Кэпсы какие-то. Сотка — это то, чем разбиваешь. Вот у нас вроде тоже так это называлось. Ну, собственно, она и менялась якобы на сотку. Ну, вот еще бита мы ее называли, если честно. Кэпсы у нас называли, пишет Сергей. Это где? А почему кэпсы? Потому что производитель какой-нибудь капс, нет? Или что, почему? Давайте про другое поговорим. Или ДР. Ну, вот написано про ДР. Поговорим. Вот сейчас в СИД. Отмены. У нынешних детей будут новые герои, ведь нет в кинотеатрах Марвел и так далее. И кто сейчас их заменит? Не совсем понимаю, что значит СИД. И по ДР. АК. Но по общему, как бы, контексту, да, вот по контексту понимаю, что вы говорите о том, что как только отменяют марвеловских героев в лосинах, у нас начинается кризис. Мы не знаем, кем восхищаться. Потому что у нас нет своих супергероев. Ну, вон этот, как он там, Человек-майор, майор Гром, вот, пожалуйста. Кэпсы — это чупа-чупс были фишки. Чупа-кэпсы, пишет Миша Николаев. А, у меня таких не было. У меня были, которые от жвачек. А что будет, если, например, внести в словарь никому не нужное слово «не выспышь» и забыть внести такое важное слово, как «пюрешка»? Что произойдет? Люди пострадают? Мир перевернется, пишет Дмитрий. В Москве были сотки, биты разбивали. Жена рассказывала, что у них в Питере были кэпсы. Я поржал, пишет Наликс. У нас бумажками называли, бумажки называли сотками, а шайбу битой, пишет Андреа. Ну, у нас вот фишками называли. Мы почему об этом говорим? А, мы говорим о том, какие ничтожные вещи нас занимали с вами в детстве, и как нам было важно это получить. А вот наши родители вообще мечтали о жвачке. Им хотелось жвачку, у них жвачки не было. И вот эти все жвачки бесконечные. Нет, не говорю про кризис, пишет АК. Просто рассуждаю. Кто сейчас? Ведь это большой период истории в нашей стране. С 90-х они были, в кавычках, героями. Да не, Marvel и DC, они не были прям с 90-х героями. Они где-то, я так понимаю, с 10-х по 20-е в общественном сознании, так сказать, проявились как герои. Почему? Потому что тогда стали снимать более-менее удачные, так скажем, по всем параметрам, фильмы Marvel. «Железный человек» первый, и от него вот до «Войны бесконечности», по-моему, вот примерно так. Потом у них пошла новая череда, прямо скажем, педерастических фильмов, которые никому не интересны, никто их смотреть не хочет, потому что они все педерастические. А вот это вот период где-то примерно с 10 по 20 годы, это вот такой взлет в общественном сознании вот этих вот фильмов Marvel и всех этих супергероев, которые неистово нас спасают и нам очень сильно помогают. По-моему, я правильно говорю. Фишки же в Москве. Я чемпионат школы взял по фишкам и вкладышам. Шахматы и грамоту вручили, пишет шеф-комендор. Ну, видимо, это от района зависит. У кого-то были, видите, какие-то кэпсы, у кого-то какие-то сотки. Это поколение за колбасу не купишь уже. Они и колбасу не особо любят, им гаджеты подавай, пишет Александр. Ну да, это поколение уже только за гаджеты можно купить, судя по всему, да? 90-е — это видеосалоны и фильмы категории «Б», пишет Максим. Да что вы, я помню, как мы с друзьями открывали, ну, не видеосалон, а, ну, назовем это компьютерный клуб. И там у нас было пару приставок, и можно было в этом компьютерном клубе... А, не приставки, у нас прям компьютеры были. Можно было играть. У нас было 3 компьютера, и мы это на рынке открыли, и можно было играть. Вот, приходить за деньги, все, пожалуйста, играй, сиди, вот, развлекайся. Цены я не помню, но помню, что можно было поиграть. Вот, и к нам приходил один персонаж, он так сильно хотел играть, но денег у него не было всегда. И ему, соответственно, разрешалось играть только в те моменты, когда никого нет. Ну, потому что невозможно было от него никак избавиться, от этого человека. Потому что, ну, дайте, пацаны, поиграю, ну, дайте еще поиграю. И вот он все-таки бесплатно, мы его пускали, он играл, вот, но только когда никого нет. Вот. И настолько он надоедал нам, что в какой-то момент кто-то вот из парней, я помню, купил боксерские перчатки. И мы ему сказали: смотри, ты, если попадаешь под обстрел, каждая пуля, это по тебе не просто так прилетает. У нас вот 4D. Вот, это каждая пуля, ты будешь ее ощущать. И он даже на это согласился, если честно. Ну, нельзя сказать, что его прям били, но как-то вот сидели с этими боксерскими перчатками, раз, прилетит ему патрон, ну, в смысле, пуля прилетает, патрон не может прилететь. Вот, и обязательно кто-нибудь ему тычок какой-нибудь устроит. Но он под градом ударов все равно играл, все равно проходил. Короче, сильный человек, если честно. Ну, потом он, кстати, стал заведовать этим, назовем это, ларьком, сектором, как хотите, так и называйте. В общем, мы покинули эту потрясающую работу, потому что нам нужно было уже в школу, сентябрь наступил, а он, так сказать, остался там, этот человек, и возглавил эту индустрию. Контуженный выходил от контры, пишет Миша Николаев. Да, только у нас была не контра, а tactical operation. Tactical Ops, помните, такая была, может быть, это аналог Counter-Strike, но он как-то у нас бесплатно у нас появился, и вот можно было поиграть с двух компьютеров, так сказать, с одной команды стороны боты, с другой стороны боты, и вот одни, естественно, за силовые структуры, другие за террористов, и вот поехали там бомбу закладывать. Это Павел Дуров, пишет «Я русский». Нет, это, конечно, не Павел Дуров был. Бесплатно только, когда ничего нет, и только в сапера, пишет Владимир. Я не просто так спросил, у меня ребенку сейчас 4 года, и вот чуть постарше будет, что ему смотреть? Мне кажется, вакуум наблюдается, переснятые советские мультфильмы, полный шлак, извините, пишет АК. Ну, во-первых, АК, то, что наснимали, если вам западное нравится, это можно смотреть, если так уж откровенно. Это во-первых. Во-вторых, достаточно жесткие все эти мультяшные фильмы западные были, и я не уверен, что там возрастные ограничения позволяют это смотреть уж совсем детям, если так уж опять честно говорить. В-третьих, я же вам говорю, есть замечательная такая история, называется «Музыкальные инструменты». Вопрос только в том, получится ли у вас каким-то образом так, сейчас заткните ушки все, кто не должен слышать, убедить человека молодого в том, что это игра. Понимаете? Поиграть. Игра. Это круто. Вдруг его это затянет. Вот. А где ваш миллиард, Алексей? А где? А? Где свернули не туда? Задел-то был, пишет Александр. Ну, миллиарда, может быть, и нет, Александр, но в целом не жалуюсь. Это во-первых. Во-вторых, это должно вам говорить о том, что даже в школьные годы я не лодырничал в моменты, когда можно было ничего не делать, а работал. Уж не знаю, как оценивать эту работу, но, тем не менее, мне нужно было с утра встать, прийти на этот рынок, где у нас была открыта эта точка, а я очень рано приходил, приезжал на велосипеде я, который мне достался в наследство, так сказать, от отца, ну, в смысле, с отцом все в порядке, слава богу, здоровье ему, но просто вот он сам на велосипеде уже не ездил, а у меня вот велосипед этот был. И я на этом велосипеде приезжал, парковал его там, открывал этот лоточек, приходили мои друзья, и вот мы вместе сидели все и ждали посетителей, зарабатывали деньги. Ох, по-моему, я за лето тогда заработал около 1000 рублей, если я не ошибаюсь, может быть, даже побольше. Ну, нормально было. Мы купили биту бейсбольную, мы купили прицел для винтовки пневматической, и что-то еще мы там купили. По-моему, кстати, боксерские перчатки мы купили тогда. И с этими боксерскими перчатками мы ходили, естественно, в школу, и там, естественно, была возможность у каждого испытать себя, потому что мы купили одну пару, я купил, другую мой товарищ, который вместе со мной вел этот бизнес, мой бизнес-партнер. Вот, и вот, пожалуйста, если кто-то хотел, например, побить друг другу морды, мы говорили, стоять, не бить друг другу морды, вот вам боксерские перчатки, пожалуйста, сохраняем лицо и сохраняем руки, вот, потихонечку побоксируем, а вы вот все можете понаблюдать, кто из собравшихся. Но один раз вот мой бизнес-партнер так как-то удачно попал в челюсть тому, кто решил с ним боксировать, что тот прямо улетел в отключку. Если честно, было очень страшно. И с тех пор мы решили больше не носить боксерские перчатки в школу. Потому что мало того, что он упал, этот наш другой товарищ, не то, что у них была какая-то ссора, просто им хотелось побоксировать, так сказать. Мало того, что он упал, он еще упал на вот этот вот рукомойник, знаете, в классах в некоторых, не во всех, но были рукомойники. Он на этот рукомойник упал и, внимание, оторвал его от стены. Это было, конечно, ужасно. Мы его потом очень быстро, прямо в темпе вальса, назад как-то прикрепили, этот рукомойник, просто чтобы никто не заметил, что это произошло. Но он его оторвал, в итоге падая на него. А перчатки за деньги сдавали, пишет АЕ. Нет, это было для всех, кто вот желает, так сказать, поделиться бактериями со своих рук. Пожалуйста, можно было всегда. В какой-то момент мы даже стали носить эти перчатки на стрелку. Так сказать, стрелки, бесконечные стрелки, терки. Ну, как же без этого? И вот если кто-то хотел разобраться на кулаках, мы такие, ребята, вот у нас как раз есть перчатки. Более того, у нас были капы. Правда, они были хоккейные. Вот. Но их мы уже не давали никому. Капы надевались для устрашения противника. Ты приходил в хоккейной капе на разборку и просто стоял в ней, сопел, потому что ты считал, что ты невероятный боец. Никогда не пригождалось вообще ни при каких обстоятельствах. Более того, ты еще и разговаривать не мог. Вот, просто стоишь там где-то в углу и иногда вот просто слюни эти. И ждешь с очень грозным видом. Биту с собой тоже носили зачем-то. Ходили с битой по поселку. Вот. Ну, дебилы редкие, конечно, если так вот задуматься. С другой стороны, я ходил с битой и в хоккейной майке. Вот мне в определенный момент досталась хоккейная майка. Тоже была куплена в Казахстане, между прочим, на рынке. Какая-то, естественно, Лос-Анджелес, что-то там. такая фиолетовая, не знаю, классная майка. Вот, вот, вот ходили вот такие вот мы люди. Ну, что поделать. Интересное детство у вас, пишет Светлана. Да, у меня вообще нормальное детство, если честно. Много разных историй было. А если ударить по капе, что будет с губой? Я думаю, за плинтусом, губы бы разорвало вообще на части. Капа вообще не та, и непонятно, зачем мы... Ну, нам казалось, ну, капа и капа, какая разница? Зубы же защищает. Я думаю, что ничего хорошего там бы не было. Вот. А у нас были кровавые беседки до первой крови, пишет Конь Огонь. Да, у меня тоже хорошее детство было, пишет Светлана. Так вот, почему ты такой отбитый, пишет Антон. Я не могу сказать, что я какой-то отбитый. Я же вам говорю, наши потасовки обычно заканчивались ничем. Они даже потасовками-то не были. Так, постоянные разговоры о том, какие у кого понятия, кто их придерживается, кто их не придерживается, кто кому руку пожмет, кто кому руку не пожмет. Ну, знаете, политическая история. Поэтому сегодня, когда я наблюдаю за политической обстановкой и что какие лидеры разных стран друг другу и как говорят, я вспоминаю обязательно именно эти моменты, потому что это очень похоже на политику, это похоже на геополитику, вот эти все разговоры. Кто какие нормы поведения на улице соблюдает, кто не соблюдает, кто где что приступил, за что базар есть, за что базара нет. О, в этом мы тогда поднаторили сильно, если честно. Это бесконечные разговоры о том, кто по понятиям прав, кто по понятиям не прав, кто там определяет, кто не определяет, ну, вы поняли, кто, так сказать, накосорезил. Вот это сейчас какие-то слова вылетают, если честно, странные. Не могу сказать, что я был фанатом этого, но такова была реальность, так скажем, общения на этой улице, и вот оно было бесконечным, бесконечным. Просто так кого-то взять и ударить, это было нонсенс. Надо было сначала, так сказать, выяснить на словах, есть какая-то правота или нет какой-то правоты, и зачастую подкованные словесно люди выясняли, что как бы, а что мы тут делим в конечном счете, как бы есть, может быть, какие-то недочеты в нашем поведении, но, так скажем, эти недочеты можно исправить посредством дипломатического общения. Да, вот таких вот каких-то воинственных вещей доходило редко, но бывало, но бывало. Не такие мы, не мы такие, жизнь такая, пишет Александр. Да, безусловно, цитаты из «Бумера» тоже звучали, из «Бригады» звучали цитаты, из всего остального тоже звучали цитаты. Да, безусловно. Сейчас за понятие можно на десяточку заехать, особенно если ты называешь себя авторитетом, пишет Игорь. Ну не, ну никто из нас не дерзнул бы назвать себя авторитетом, это было невероятно опасно, вот, потому что были какие-то действительно там авторитеты, которых мы никогда не видели, но они всегда незримо присутствовали во всех разговорах, потому что кто-то якобы кого-то там знал, и у кого-то из этих знакомых был какой-то там авторитетный человек, там, скажем. Вот, и люди были в курсе, конечно же, всех наших собраний. Бред полный, никому мы были не нужны, дураки-школьники какие-то собирались, но вот этот флёр, это ощущение, естественно, создавалось, что какие-то люди, они как-то там все время в курсе, они все знают в этом смысле. Вот, главное, чтобы никто действительно ничего не знал. У нас сейчас одна половина сидит, другая охраняет, пишет Андрей из Бирюлёва. Хватит эти бредятину рассказывать, Андрей. Это все неправда абсолютно. Если вы будете говорить о полицейских государствах, обязательно обратите внимание на Соединенные Штаты Америки и же с ними. Посмотрите, сколько на Украине сейчас людей сидит ни за что, ни про что. Вот, посмотрите, что в Европе происходит. Посмотрите, как немцы, других немцев, которые некое свободомыслие проявляют, просто сажают в тюрьму, отнимают, лишают всех прав. Или как они, например, отменяют друг друга. Пожалуйста, перестаньте идти в фарватере тех лживых идей, которые нам навязаны, тех стереотипов, которые нам навязаны о нас, и не соответствуют они на самом деле действительности. Вот эти ярлыки ужасные, не надо, не надо, это никому не нужно. Более того, вот эта вся движуха уличная, о которой я говорю, это же ведь следствие того, какие вещи нам прививались в определенный момент после того, как наше общество потеряло всякие нравственные ориентиры. Ну, это же ведь правда. И мы, естественно, как молодежь, как дети, искали какие-то примеры справедливости, мужественности, еще чего-то. Естественно, кто-то в это верил, кто-то в это не верил. Я, например, никогда в это не верил. Да, вот весь этот движ по понятиям. Но поскольку как бы все так двигаются, то и ты так двигаешься, куда тебе деваться. Но смысл в том, что почему это происходит? Потому что молодые люди, ребята какие-то, они искали своих каких-то героев, искали какую-то свою справедливость. И вот, а где эта справедливость? А вот бандитский мир. Почему? Ну, вот ты включаешь фильм, и там полицейский, он, ну, вот еще милиционер, он обязательно плохой. А вот какой-нибудь бандит, у него какая-то вот обязательно хорошая логика, он там справедливый. Да, он каких-то, может быть, людей карает, но при этом он это все делает справедливо. Ну, то есть вранье на вранье, на самом деле. Но когда ты живешь в этих... мирах, когда ты ими пропитан, ты сам начинаешь в это подспудно верить. Не все верят, у многих семьи, которые как бы объясняли детям, что это не так на самом деле, но вот какое-то общее направление, оно такое, куда деваться. Так что это те вещи, о которых я рассказываю так с юмором, но на самом деле тогда это юмором каким-то таким, ну, не казалось. Это были опасные вещи, на самом деле, такие. И всякое могло произойти, дети глупые же, понимаете, там, и ударить кто-то кого-то мог, и кто-нибудь с собой какие-нибудь ножи какие-то носили с собой, бабочки вот эти крутить умели, зачем-то четки какие-то, вот как будто бы мы какие-то невероятно блатные. Ну, серьезно, четки были, учились крутить эти четки. Вот, ну, бред, если честно. Ну, вот это так было. Ничего хорошего в этом смысле. Не мы такие, жизнь такая. Говорили мы тогда. Новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. К чему я вам рассказывал о нашем тяжелом детстве, так сказать, вот, где бандитизм был в моде? А к тому, что сейчас ведь еще сложнее. Сейчас ведь бандиты, так скажем, нехорошие разные, они имеют прямой доступ к вашим детям. Вы думали об этом или нет вообще? Ну вот, через разные чаты, через разное общение под непонятными никами и картинками, через все это они имеют доступ к вашим детям. Вот посмотрите на этих подростков, которые что-то берут в свои руки и совершают террористические акты. Как на них вышли преступники? Как они это сделали? А это не какие-то там шальные персонажи. Это чужие разведки, например, таким образом работают. Вот, так назовем их, разведки. Вот, то есть это спланированные диверсии, вот, где детей используют как руки, если можно выразиться так. Вот как это вот так вот устроено? Вот представьте, вот в эту гремучую смесь, о которой я рассказал там, ваше детство вспомните, представьте, в какой-то момент вдруг где-нибудь вот в ваше сообщество какое-то проник бы какой-нибудь человек, который, ну, не лично, не физически проник, а именно управлял бы вашими действиями, то есть мыслями, да? Не в том смысле, что вы были бы прям совсем зомби, но на самом деле вы бы зомби были, конечно, в широком смысле этого слова. А в том смысле, что он формировал бы картину вашего мира. Что-то вам там подсказывал, где-то что-то говорил, как-то родители ваши не правы, а эти правы. И вот представьте себе. Много историй про 90-е знаю, но в основном утиные. Музыка из ролика-то какая, пишет Мышел. Задержали же вчера киллера 12-летнего, и не у нас, а в райских садах Бареля, пишет Александр. Но это вообще речь идет, да, о том, что детей в некоторых странах готовят с самого, ну, самого молодого, маленького возраста, детского возраста, вот, в убийцы. Да? Ну, а что, если вот вы смотрите там, юный барабанщик, 5-летний, прекрасно играет на барабанах, смотрите, какой гений у нас там и так далее. Ну, потому что он, там, не знаю, с 2 лет барабанит, сидит. И вот он пробарабанил 3 года, и, извините меня, если он потратил все время, все эти 3 года на то, чтобы барабанить, да, вот он барабанит. А кого-то учат убивать с самого-самого маленького возраста. Представляете себе такое? Нет? Реально становится страшно, если представить таких внедренных людей в 90-х, пишет Алик. Вот представьте себе, на нас действовало телевидение, всего лишь навсего. Всего лишь навсего пару там кассет с боевиками какими-нибудь, да, пару каких-нибудь программ о каких-нибудь бандитах, пару сериалов. И мы уже бегали, Саши Белые все сплошные. Вот, вот какие мы были страшные бандиты. Ты Космос, я Саша Белый, ты Пчела, ты Фил, вот, и так далее. Поняли, да? А теперь представьте, что напрямую с вами работают. Ну, не с вами. Ну, можете представить, что с вами. Вот и начинается. А зачем мы запрещаем Roblox? Там можно делать потрясающие, замечательные миры. Говорят родители. Вы что, издеваетесь, что ли? Какие там потрясающие миры можно делать? Вы вообще как бы изнанку-то этой истории, ну, хоть чуть-чуть пытаетесь изучить или нет? Или вам главное, чтобы ребенок был чем-то занят? Но он чем-то и будет занят, понимаете? Я понимаю, что в 99,9% случаев все будет нормально в этом смысле. Но просто будет играть и все. Но будет ведь тот случай, когда какой-то персонаж через какие-то чаты где-то выйдет на вашего ребенка и завладеет его разумом. Напрямую. Вне всяких сомнений, просто сделает это и все. Почему вы думаете, что именно вашего ребенка это обойдет? Мой герой в те годы был Леня Голубков, пишет Андрей. Да, Леня Голубков — это прям совсем мое детство. Вот, но он там сапоги покупал. Мне тоже Леня Голубков нравился. Вот что удивительное дело. А у талибов вообще нет ни компьютеров и никаких роблоксов, пишет Конь Огонь. Да, но у них есть, так сказать, война непрекращающаяся. И, в принципе, я не знаю, дадут ли им построить более-менее некое мирное общество. То есть это большой вопрос. Это те самые родители, да и захотят ли они, могут ли они, самое главное. Это те самые родители, которые в 90-х были Сашей Белым и Космосом, пишет Андрей. Ну, нет же. Я же тоже играл. Мы даже снимали пародию на «Бумер» с моими одноклассниками. Вот. Смысл был в том, что у нас появилась камера. Конкретно у меня камера появилась. Вот мне дали ее погонять, эту камеру. И я говорю, парни, надо снимать фильм. То есть у меня всегда какая-то вот тяга была, что-то... Надо созидать как-то, снимать фильм. Что будем снимать? Будем снимать бандитский фильм. Какой? «Бумер». Ну, на «Бумер» у нас нет с вами этих... Денег, как их там называют, вот этих денег нет. Как будем снимать? Вот, назвали фильм «Жупер», если я не ошибаюсь. Вот так вот. Ну, типа там «Запорожец» был вот у кого-то, и мы возле него что-то там терлись. Потом мы взяли кетчуп, потом мы снимали сцену драки во снегу, где там сюжет был такой, выходят одни из-за угла, ну, идут одни, и тут выходят другие из-за угла, и ты, а чё ты, вот такой вот сюжет, а чё ты, а ты чё? И они начинают драться. И поливаем их кетчупом. Серьезно, прям вот кетчупом все поливаем, поливаем. Вот, я не знаю, мне кажется, родители им потом по голове надавали, потому что все залили этим кетчупом. К чертовой бабушке, как говорится, просто. Но и там смешно, в кадре человек, который скачет, поливает кетчупом, он, естественно, в кадр попадает. Вот это вот все. Но сняли же, сняли, понимаешь? А ты че, а ты че, а ты че? Потом стычка идет в школьные, это, как его называют, ну, где вещи ты вешаешь, в гардеробе школьном. То же самое, что-то стоят какие-то люди, они разговаривают, тут заходят другие, и типа, опа, а, это ты, че ты? И опять драка, драка в школьном гардеробе. За это нам сделали выговор строгий, в том смысле, что не надо в гардеробе драться, а мы говорим, мы не деремся, мы это искусство, что вы понимаете, это искусство, вот, показывали, значит, наше искусство потом администрации школы. Да. Мы фильм на крышах снимали, пока их после терактов 99-го не закрыли, пишет Ядот. Да, да, ну вот... Такие вот истории тоже. И вот представьте, вот таким дуракам просто какой-то вот вербовщик. Вот. И он, например, знает о том, что у кого-то из этих дураков проблемы в семье, у кого-то из этих дураков, я имею в виду нас, вот нас, дураков, какая-то обида на кого-то есть, еще что-то. И, ну, они этим воспользуются, конечно. Так что сегодня дети, когда мы говорим об их желаниях, да, и что их вряд ли можно удивить конфетами, мы с этого начинали, как когда-то нас удивляли конфетами, и их удивляют или не удивляют, они хотят там каких-то планшетов и телефонов. Ну, вот, это один аспект жизни, да, молодых людей сегодня. А другой аспект, он заключается в том, что даже это не чисто теоретически, а прямо практически на них есть выход у очень плохих людей. Очень плохих. Прям вот насколько можно себе плохих людей представить, вот настолько и плохие люди и имеют выход на ваших детей напрямую, могут с ними разговаривать. Вот. Еще наркотики жуткие были. Ни одного друга до 18 похоронили, пишет Александр. Ну, давайте скажем, тоже не будем скрывать этого факта. В определенный момент в России вообще произошел вот этот наркотический бум. И я не имею в виду сейчас 90-е, я имею в виду, там, наверное, 10 лет назад где-то это, когда через интернет это все стали распространять. Да, и тогда вот в общеупотребительном, так скажем, языке появилось слово «закладка», да? И вот эти все приложения, которыми пользовались люди, которые этим интересовались, и вот эти люди, которые ходят по лесам в ночи, что-то там копают и прочее. Много проблем с этим связанных проявилось тогда. Я не знаю, как сейчас ситуация обстоит. Мне все-таки такое есть ощущение, что как-то вот мне так кажется, что получше стало. Уже в какой-то момент был абсолютный бум этой истории. Раньше хватало бочки варенья и корзины печенья, пишет ВЛ. Вот. Вы снимали фильм «Чудаки», пишет Давид. А, вот эта идиотская история, где там надо падать откуда-то, надо куда-то врезаться. Да, мы тоже это переснимали. Но, если честно, это вообще, конечно, безумие. Ну, знаете, да, вот это идиотское, я не помню, MTV-шное или что, американцы снимали. Там какие-то придурки великовозрастные, они наносят себе какие-то увечья, все это снимают на камеру, ну, и, ну, типа, это весело. Не знаю, сесть в корзину какую-нибудь магазинную, разогнаться с горы, врезаться в стену и ха-ха-ха, о, как я ударился, вот что-то в этом духе. Ну, такие вот дебилы. И, естественно, в контексте вот этих всех дебильных фильмов там всегда объясняется, там есть, как это говорят, дисклеймер, что никогда не повторяйте, это вот супер-трюкачи, которые все это под присмотром врачей делают, и все такие, ага, понятно, и начинают, естественно, повторять. Куда-то падать, и вот это вот все, слава богу, обошлось, если честно. Но да, попытки снимать вот эту дрянь тоже было, да. Да и сейчас жуть с этими грибниками в парках, если честно, пишет Алексей. ЗАЗ не для всех авто, не нужна она вам, пишет ВН-44. Ой, меняйте тему, пишет Конь-Огонь. А почему надо менять тему, я не понимаю. Не, я всегда рад какую-то новую тему обсудить, но вам эта тема кажется недостаточно важной или как? Ну, окей, а парки особенно большие, типа Битцевского, в 99,9% случаев женщины и дети через парк пройдут нормально, но могут плохие и даже очень плохие люди встретиться. Предлагаю парки запретить для начала в темное время, а днем разрешить, пишет Илья Сергеевич. Ну, откровенно говоря, Илья Сергеевич, дети и женщины с детьми, которые гуляют в ночи по паркам, это странно в целом. В целом, очень многого можно избежать, если вы не ходите по безлюдным местам в ночи, вот, в одиночестве, будь то женщина, дети или даже мужчины, потому что если молотком сзади дадут по голове, то, собственно говоря, мужчина-то там не мужчина, какое у тебя телосложение, это не сильно важно, просто маньяки там, они нападают обычно на тех, кто выглядит как жертва в их глазах, да, кто проявляет виктимное поведение, но в целом маньяки нападают не только на женщин и детей, просто они считают базово, что женщины и дети слабее, поэтому на них нападают. Вот, ходить по ночам по паркам безлюдным, вот, особенно в той части, где нет даже никакого освещения, это странно, я вам так скажу. Ходить по ночам вообще странно, и нет в этом, наверное, никакой необходимости, если честно. Многих проблем в своей жизни можно избежать, просто руководствуясь элементарным принципом по ночам, да, по непонятным каким-то местам не слоняться. Я понимаю, что когда я это говорю, создается впечатление, что я сам не ходил по таким местам. Ходил. Но каждый раз, когда я вспоминаю, вот зачем я вот оказывался в каких-то странных местах в странное время, я задаюсь вопросом, во-первых, что это за ужас был со мной, зачем я там был. И понимаю, что, ну, повезло мне, конечно, и хорошо. Но в целом все-таки желательно избегать таких мест, вообще всяких разных, нехороших мест, знаете, нехороших мест по многим параметрам, нехороших, непонятных, с непонятным целью собранных людей в одном месте, даже если они какие-то нормальные люди, но при этом они какие-то нехорошие вещи употребляют, это тоже очень опасно. Вот, это опасно для всех, и для этих людей, и для тех, кто с ними рядом. Ну, много чего опасного. Прогулка в парке без дога может быть для тебя слишком дорога, пишет Иван Мишин. Так парки и так ночью закрыты вроде, задается вопросом Игорь. Ну, есть такие, наверное, парки, которые не закрыть, если уж тебе сильно очень хочется прогуляться по нему, они же огромные. Какой интернет? Какие закладки? Нулевые спайсы продавались в табачных ларьках легально. А это было хлеще некоторых наркотиков, пишет Федоров. Да, и было такое, и не только... А, хотя да, правильно, это нулевые. Это вот бум был по этой истории, когда я в институте учился. И некоторые мои друзья, так сказать, эту историю пробовали. Я, откровенно скажу, не пробовал. Но видите, кто пробовал вот этих людей, было страшновато, если так вот мягко говорить. Но у них, конечно, такой вид был нехороший, мягко говоря. Прямо очень нехороший. Да, тогда это вдруг появилось как некие ароматические смеси, я помню. И все такие ароматические смеси. А я так думаю, а, благовония? А мне всегда нравились благовония. Я думаю, а, благовония, там, благовония круто. Они такие, да нет, нет. Это как бы не ароматическое. Я говорю, а что это, о чем вы? Да это вот, вот так. Я говорю, а зачем? Ну и потом стало понятно, зачем. Потом, слава богу, понятно стало правоохранительным органам, зачем. Слава богу, стало понятно законодателям нашим. И это все запретили. И какое счастье, что это запретили. Потому что это ужасная была история абсолютно. Я просто видел, как люди натурально, очень сильно сходили с ума. Вот, ко всему, к этому пристрастные люди сходили с ума просто, ну, вот объективно, то есть умные ребята, которые вдруг почему-то начинали вот это вот употреблять и превращались в каких-то откровенных животных, ну, страшное дело. Однажды зимним вечером я решил сократить путь к ЖД-станции, по карте там был частный сектор, но они оказались закрытыми заборами, а вокруг те самые леса, но прорвался мимо закладчиков, пишет ВН-44. Можно вас попросить, скажите, что детям пить нельзя, даже шампанское, пишет Конь-Огонь. Но я вообще не рекомендую никому пить и не вижу необходимости в употреблении алкоголя как такового, это первое. Это не значит, что мы сами в институте не пробовали чего-то такого и не пили там никакого там этих напитков. Да, но в целом, по итогу, во-первых, могу сказать, что мне алкоголь никогда не нравился, это первое. Второе, нет никакой необходимости в употреблении алкоголя, когда бы то ни было вообще. По поводу детей. Помню, модно стало в какой-то момент детское шампанское. Я не знаю, есть ли сейчас подобный напиток, но когда-то в какой-то момент вот эта вот история появилась. По-моему, это были еще 90-е, и это стало таким вот элементом детского стола в некоторых семьях. Честно сказать, мне это кажется абсолютно странным. Это первое. Второе, мне это кажется невероятно вредным. И я в этом вижу попытку дальнейшей алкоголизации населения через, вот так скажем, приучение детей к алкоголю даже без самого алкоголя. Ну, и, мол, если праздник, то на столе должно что-то алкогольное стоять, а детям же нельзя алкоголя, давайте мы поставим детское шампанское, ну, то есть газировка-то на самом деле. И вот это вот все. Я не знаю, я считаю, что детское шампанское — это что-то из разряда детской водки или детского коньяка. Ну, понимаете, да? Просто когда ты говоришь «детская водка», сразу понимаешь, насколько это абсурдно вообще такие вещи продавать и разрешать продавать и ставить уж тем более на стол детский. Вот просто сами себе скажите, детский самогон, вот бредятина же, да? Детская водка, детский коньяк, там, детский, не знаю, что угодно, какой-то еще другой напиток, детский ром. Бред, полный бред, этого не может быть, потому что этого не может быть. Но вот почему-то шампанское в какой-то момент вот затесалось, вот, туда. И вот как-то стало появляться на детском столе. Я искренне считаю, что надо запретить вообще такое слово, словосочетание, как детское шампанское, никогда его не употреблять. Более того, детские напитки никогда и ни при каких обстоятельствах не разливать по бутылкам, которые используются для того, чтобы вот, разливать алкоголь. Вообще ни под каким предлогом. То есть вообще никак. Они даже похожи не должны быть. Ну, это на мой взгляд. Потом, если вы найдете в себе силы когда-то не напиваться при собственных детях, и у вас будет такая возможность встретить Новый год трезво или другие праздники, просто вот за столом посидеть, пообщаться без всякого алкоголя, порадоваться друг другу, я думаю, это будет хороший пример вашим детям, правильный пример, и, в принципе, если будет у них поменьше алкоголя в, ну, так скажем, в обозримом вот каком-то поле, это будет только хорошо, от этого будет только плюс. Ну, это мое мнение. Возможно, вы с этим мнением не согласитесь, возможно, вы считаете, что это там, слишком радикально звучит, но, на мой взгляд, чем меньше алкоголя, тем лучше. Чем меньше курящих людей вокруг ребенка, тем лучше. Вот просто лучше и все. Меньше негативных примеров. Это хорошо. По той же причине в какое-то время появились сигареты в ярких анимешных пачках. Грязный маркетинг, пишет Александр. Во-первых, сигареты в грязных анимешных пачках. Дальше дамские сигареты, женские сигареты. Считаю, что это просто издевательство абсолютное. Просто потому что сигареты не могут быть женскими или не женскими. Сигареты, они и есть сигареты. Но их как-то украшают. Якобы они какие-то вот специальные, легкие невероятно для женщин. А это вот для мужчин. Принцип там простой. Привлечь женскую аудиторию к курению. Это ужасные пагубные привычки, от которой очень сложно отказаться и так далее. Считаю, это очень вредной историей. Вот. И весь маркетинг относительно пачек сигарет тоже считаю вредной, страшной историей. Потом все эти фруктики везде нарисованные тоже на сигаретах, на алкоголе, считаю вредной, неправильной историей. Дальше по поводу сигарет. У нас вот в 90-е, опять же, да, у нас в 90-е, продавались жвачки в виде сигарет. Помните такие? Не могу передать словами, как мне хотелось такие жвачки. Просто очень сильно хотелось такие жвачки, а это так было круто. Во-первых, они были прям по вкусу классическая жвачка, бубльгум, так сказать, баблгам, да? Агия розовая, жвачка вкусная, сладкая, недолго вкус держит, но вот именно сладкая. Сахар, кстати, тоже такая штука. Мозг очень хорошо реагирует на сахар и благодарит тебя и говорит, спасибо большое, что вот сахарку подкинул мне. Мозг любит сахар. И вот в виде сигарет продавались эти жвачки. Очень хотелось купить именно эти жвачки. Никакие другие, а именно эти. Купить этих сигарет, ходить с ними во рту, изображать, что ты тоже, там, значит, курильщик заядлый. Ну, вот что-то в таком духе. Но это же совсем нежный возраст. Понятно, что там в подростковом периоде такого желания не возникало уже. Это прям совсем нежный возраст. Это, опять же, приучение детей к курению с самого-самого-самого маленького возраста. Вот. Те люди, которые это производили, те люди, которые это продавали, ну, может быть, некоторые из них просто вообще не понимали, те, которые продавали, что они делают. А те, которые производили, это преступники, очевидно. Виднейшим образом. То есть это прям преступники. Это прям негодяи, которые специально приучали детей к тому, чтобы у них некий вот возникал образ сигареты как чего-то хорошего, как чего-то, что доставляет удовольствие с самого-самого маленького возраста. Эти люди заслуживают самого жестокого наказание, я считаю, за то, что они делали. Уж не знаю, кто это делал и делает ли сейчас. Я почему-то думаю, что делают и сейчас. А тем временем наш сейчас выносит энергетику Украины, пишет Гзар. Да, мы за этим тоже наблюдаем. Нам говорили, не пей за углом, а пей за столом. Мы там и там пили, пишет Сергей. Да, я как-то услышал очень важную вещь, не помню от кого, тот сказал, вы знаете, когда вы будете своим детям рассказывать, что давай мы тебе здесь будем давать алкоголь, там, а там ты этот алкоголь не пробуй, вы рискуете собственноручно сделать из своего же ребенка алкоголика. Тема вот эта вообще сложная, да, вот, по поводу того, раз уж пьешь, пей дома, вот это вот все, ну, такие вещи известны. Но в целом задача родителя заключается не в том, чтобы ваш ребенок спивался под присмотром, задача родителя заключается в том, чтобы оградить его от тлетворного влияния вот этих всех вещей. Сложно ли это? Конечно, это сложно. Почему? Потому что запретный плод всегда сладок, все мы это прекрасно понимаем, знаем это по себе, здесь никаких сомнений быть не может, но Чем меньше этого в масс-медиа, чем меньше этого в общественном поле, чем сильнее надо скрывать, там, что человек курит, я имею в виду взрослый, чем меньше он может появляться на глазах общественности или там создавать какие-нибудь потрясающие романтические образы в кино, тем лучше. Просто этого нет и нет. Ну, то есть это надо... лучше бы этого вообще не было. Да, в массовом сознании, так скажем, не создавались эти картинки. Но если уж этого нельзя убрать, это нельзя убрать полностью, то, по крайней мере, это должно быть минимизировано. Но это, на мой взгляд. Это все бизнес, ничего личного, пишет Ульрих. Я, конечно же, понимаю, что это бизнес. Не хочется, чтобы мы и наши дети становились жертвами этого бизнеса и обогащения этих людей на этих вещах. Вот. Та же, кстати, стратегия по ЛГБТ, пишет Игорь. Да, и там еще хитрая история с этими... Это экстремистская организация ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Они используют самые-самые-самые детские цвета в деле продвижения своей вот этой вот всей извращенной сути. Да? Розовые они любят, радугу они любят и все остальное. Я не думаю, что они так пристрастны именно к этим цветам, потому что они там невероятно нравятся, да? Я думаю, что здесь смысл именно в том, чтобы демонстрировать якобы их благорасположенность ко всем остальным, что, кстати, не соответствует действительности. Но, тем не менее, давайте мы что-то совершенно ужасное раскрасим в какие-то такие детские цвета, и это будет казаться чем-то воздушным и замечательным. Я думаю, что логика здесь была такая, и она вполне себе тоже маркетинговая. Вот. И те люди, которые это придумывали, они исходили именно из этих вещей. Чтобы это нравилось детям, в первую очередь. Чтобы следующее поколение, которое вырастет уже, видя вот эту розовую толпу извращенцев, думало, что они какие-то мягкие, пушистые, замечательные. Ну, что говорить, розовые. Но только цели-то у них вообще не розовые, а совершенно иные. Это тоже надо понимать. 10:00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.